Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире передача «Детский час». Сегодня «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои соведущие, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Серафима Кадыр.
Здравствуйте.
И Максим Пименов.
Здравствуйте.
Программа наша создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Хорошо, проснувшись утром рано, увидеть солнце лучик золотой, который весело играя прошепчет друг: Господь с тобой. Как хорошо, как хорошо, как хорошо, как хорошо, как хорошо, когда Господь с тобой. Как хорошо, когда Господь с тобой.
охота за детьми и самая нешуточная война с родителями. Все как на настоящей войне. Артподготовка, атака, сражение, победа, поражение. Ими, кто производит эти изменения. Но один из результатов, предполагаемых авторами, детей, то есть родителя. То есть мы с вами говорим, что законодательство меняется так, что наличие детей для тебя становится или фактором риска, или стопором для твоей жизни, сдерживающим моментом, и ты никогда ничего не станешь делать того, что кому-то, кто имеет в данную минуту над тобой власть, не понравится. Для этого создаются и применяются механизмы урезания прав самого родителя. По кусочку, с краев, до самой сердцевины. Мы с вами уже много говорили про 9 законов, которые в июне обрушились на нас, и каждый из которых направлен именно на наше право родительства, охватывая его с разных сторон. Но в целом, говоря о том, что эти законы сделают нас только производительной функцией, мы не будем больше иметь возможности не только определять, где находится наш ребенок, с кем он находится, но еще, что ему говорят, что ему внушают, чему ему учат, какие ценности передают. Вот это все вложено в эти 9 законов. Один из законов создает систему оценки родителей на предмет достоинства и недостоинства по отношению к праву на воспитание собственного ребенка. Другой разграничивает права на ребенка между государством и родителями. Следующий перехватывает права на ребенка у родителей. Очередной передает права на ребенка третьим лицам. Все продумано, многоступенчато все сделано. О душе подумали тоже. Вот этот закон осуществляет перехват права родителей на формирование ребенка нравственно-ценностных установок. А тот – перехват права родителей на передачу культурных ценностей. Но вот особое внимание уделено самой сути права родительства на воспитание собственного ребенка в нашей стране. Отныне неотъемлемость родительского права должна быть прекращена, а на смену ей придет отчуждаемость и делегирование. Что такое отчуждаемость? То есть у нас будет это право законами отбирать. Не в результате каких-то наших действий, а просто будут приняты законы о том, что наше право больше не является нашей собственной принадлежностью. Если мы раньше про себя знали, родил ребенка, и он всегда принадлежит тебе, это всегда твое право на этого ребенка, как родитель остается до самых последних дней твоей жизни, независимо от того, сколько твоему ребенку лет, то с введением этих законов ситуация будет совершенно другой. Право на родительство не только отделяется, но оно еще и видоизменяется. Оно разделяется на 2 части. Право опеки и право доступа. Право опеки – это право на общение с ребенком, а право доступа – это право определять, где он может находиться. Документы об этом Россия уже подписала. Документы называются «Гаагская конвенция». Мы приняли 2 из 3 Гаагских конвенций, которые называются «Детские конвенции». Третью мы должны принимать в декабре текущего года. Я думаю, что этот срок связан с тем, что в декабре фонд ЮНИСЕФ заканчивает деятельность в нашей стране. Мы с вами уже давно поняли, чем на самом деле занимается этот фонд. Конечно, до начала следующего года он должен завершить все намеченное в России. Так вот, 3 детские Гаагских конвенции 1980, 96 и 2007 года. Повторяю, 2 мы уже подписали, и в них как раз и содержатся вот эти понятия, о которых я вам сказала, право опеки и право доступа. А теперь почему мы должны думать об этих непонятных никому Гаагских конвенциях с такими мудреными названиями? Я много раз вам говорю в наших передачах о том, что в нашей Конституции существует так называемая колониальная статья, это статья 15, пункт 4, о приоритете международного права над национальным, когда Конституция создавалась, мы еще не имели навыка анализа положений, законов, которые определяют нашу жизнь, потому что не имели опыта угрозы для граждан со стороны государства через механизмы законодательства. Сейчас мы этот опыт имеем и понимаем, что это за статья. Так вот, дорогие мои, вы должны тоже всегда помнить, что конвенции и хартии, которые подписывает Россия, они имеют важнейшее для нас значение, несмотря на то, что они не называются закон номер такой-то. Потому что, согласно вот этой самой статье Конституции, все хартии и конвенции должны стать нашими внутренними законами. Это так называемый механизм внешнего управления страной. Вот когда мы эту статью отменим, тогда мы сможем побороться со всеми конвенциями и хартиями. А так вот механизм продуман теми, кто это делает. Я думаю, что там не один человек думает о институте. Тут и думать об этом, собственно говоря, нечего. И вот эти нормы, которые в детских гаагских конвенциях определены, которые касаются права родительства, это ключевое в этих документах. Потому что для того, чтобы они вошли в наше законодательство, у нас в России даже создан целый проект. В него вошел в том числе Павел Астахов. Его возглавляет начальник аппарата администрации президента Сергей Пчелинцев. Содержится этот проект на немецкие деньги, бюджет у него 300 тысяч евро. Я думаю, что есть еще какие-то деньги, это официальные данные на сайте этого проекта. Проект создан с единственной целью, как можно быстрее внедрить Гаагские конвенции в наше законодательное поле. И кроме этих людей, которых я назвала, там еще есть ключевые чиновники Министерства образования, соцзащиты, ну и различных ведомств и аппаратов. В результате изменения прав на ребенка, эти видоизмененные права можно будет передавать кому-то, помимо нашей воли, наши права наших детей, целиком или частями. Как помните в рекламе, сколько граммов вешать? Тому столько, тому столько. Тому право опеки, тому право доступа. Тому все вместе, а тому ничего. Только вот как определить, кому сколько и чего передать, поскольку речь идет о любви и заботе? И как делегировать? Чем отмерять? А если мы не сможем с этим работать, значит, мы от этого откажемся? Значит, любовь и забота в утиль? И теперь только бизнес, ничего личного? Да, к сожалению, и бизнес. Потому что ребенок становится объектом товаро-денежных отношений, меняет не только свое собственное смысловое содержание, он меняет саму общественно-экономическую формацию. Уже происходит капитализация ребенка, выстраивание цены на него. Ну, вы знаете, установление отечественной, зарубежной, перемещение ребенка в качестве объекта заботы в однополое сожительство, трансплантология. В зависимости от спроса и предложения формируется цена. А что такое человек за деньги? Это рабство. Неорабство, как итог эпохи постмодернизма, которую мы проходим. И как итог расчеловечивания нашего общества. Вот это и есть те самые права ребенка, которые так рьяно защищает со всем своим детским спецназом Павел Астахов. Право ребенка быть проданным. Когда в 2010 году родители наконец-то распробовали горький вкус слов ювенальной юстиции и поднялись на протест, различные одиозные общественно-политические фигуры России, которых вы уже тоже знаете, мгновенно перекрасились. Борис Альтшулер в своей традиционной борьбе с сиротпромом посредством международного усыновления поспешно прикрылся социальным патронатом. Елена Мизулина, еще накануне обстоятельно рассказывавшая о том, почему России не выжить без ювенальной юстиции, на 14-м Всемирном Русском Народном Соборе со сцены зала церковных соборов Храма Христа Спасителя повергла в шок рассказом о том, как нас, православных, эти ювеналы замучили. Написала обстоятельный доклад с данными, реальными данными, фактурой по продвижению ювенальной юстиции в России. Но именно она была как раз и тем человеком, который ее продвигал. И об этом Олег Зыков, отчаянный лоббист ювенальной юстиции, говорил на телевизионном эфире у Аркадия Мамонтова. Павел Астахов, который, помните, говорил: «Я запрещаю всем шлепать детей, а кто не подчинится, будет иметь дело со мной», внезапно заявил, что ювенальная юстиция нам не нужна, а он всего лишь за права детей. Это все есть в документах, вы можете все это найти в интернете. Но что такое права детей? А вот это что такое? Это очередное отобрать и поделить. Только теперь отбираем не у буржуев и не отдаем пролетариям, а теперь обратный ход. Пролетарии, то есть те, кто живет на зарплату, мы с вами, должны отдать буржуям, то есть тем, кто умеет жить, но все в кавычки ставим. Последнее, но самое ценное, своих детей. Не хотят? Ну и что, что не хотят? Закон примем, никуда не денутся. Это права детей. Помните закон сохранения материи? Чтобы где-то что-то появилось, оно откуда-то должно убыть. Откуда это у нас внезапно взялись права детей? Не узнаете? Это ведь наши перелицованные собственные родительские права. Это они у нас убывают, а у детишек прибывают. Есть замечательное слово «суверенитет». Оно о том, что кто-то, страна, нация, семья, имеет право на личное пространство и на свободу самоопределения. Так вот, после воцарения в России прав детей, слово «семья» из этого списка исчезает. А теперь вновь к народному единству. Семейно-родительская общественность России готовилась к этому дню. Провели акцию «Всероссийские родительские стояния», провели митинг в Санкт-Петербурге, провели стояния не только в Москве, но и в других регионах страны. Наше движение «Семья любых отечества» провело семинар для актива, где обсудили актуальную ситуацию. И 30 октября состоялось 8-е заседание, постоянно действующее совещание национальных патриотических сил России, на котором был рассмотрен вопрос национальной повестки дня, укрепление духовно-нравственных основ российской семьи, противодействие попыткам чуждого вмешательства в нее под видом защиты прав ребенка в рамках так называемой ювенальной юстиции, где я с основным докладом и выступала. И вот хочу с вами вместе порадоваться. Как раз вот здесь произошло то самое единение, то самое настоящее народное единство вокруг детей и семьи страны, объединение патриотических и семейно-родительских сил России вокруг самых главных смыслов жизни каждого. Ну, времена не выбирают, жизнь наша, конечно, выпала на лихолетие. Но было легче нашим предкам 400 лет назад, когда враг глумился в самом сердце Руси, пировал в Кремле. Конечно, можно также сказать, как говорят нынешние политики, страна в оккупации проиграла. И, конечно, можно сказать, что тут можно сделать, что я один смогу. Все это верно. Конечно, это очень трудно. Как трудно примерить на себя подвиг патриарха Гермогена, который ценой своей жизни собрал страну на оборону Отечества. Разве он не хотел жить? Но он сделал свой выбор. Страшный выбор. Высокий выбор. Но великих испытаний достойны только великие люди. Нам же маломощным хватило бы сил вырвать из уха наушник с музыкой и, напрягая свой разрушенный децибелами слух, щуря испорченные фоном глаза, различить призыв, который идет к нам сквозь глубину веков. Вместе заодно. Но давайте объединяться. Объединяться для того, чтобы наших детей никто не отдал никому, никаким людям. Чтобы наше право родительства не вздумал никто у нас отбирать. Мы хотим отвечать за своих детей всегда, во все времена, с самого их рождения и до самой нашей смерти. Мы никому не отдадим это право, никому не отдадим эту ответственность. Но мы должны понимать, что для этого нужно что-то делать. Приходите к нам на родительские стояния каждое последнее воскресенье месяца в Москве на Чистые пруды, памятнику Грибоедова в 13 часов. Организуйте родительские стояния, пикеты в каждом своем городе. Проводите одиночные пикеты у законодательных собраний, дум и других органов законодательной власти в каждом своем регионе. Заявляйте о том, что вам не нужны антисемейные законы. Пишите нам на нашу почту semlot@yandex.ru, как слышится, так и пишется и первая буква с змейкой, semlot. Пишите, мы вам дадим все инструкции, как это делать. Это достаточно легко, это безопасно, но нужно заявлять. Нужно заявлять и делать. Делать каждому свой шаг, делать каждому свой выбор, потому что мы любим своих детей. Мы защищаем их, и мы никому их не отдадим. У микрофона была автор ведущей передачи Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
Далее мы предлагаем вашему вниманию выступление постоянного автора радио «Радонеж», психолога Ирины Медведевой.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я хотела бы вам рассказать о своем неожиданном впечатлении. Вы знаете, что я очень много езжу, но я раз 5, наверное, отказывалась от приглашения поехать в Таллин на какие-то мероприятия. Я знала, что они плохо к нам относятся, эстонцы, что какие-то эстонцы чуть ли не фашистские марши там устраивали, сбрасывали памятник русскому солдату, который стоял на одной из площадей в центре города. В общем, честно говоря, мне туда ехать не только не хотелось, а было противно. Но чудесная женщина православная, которая там живет и которая героически работает с наркоманами, там очень высокий процент наркоманов, Людмила Гордеева, она на этот раз уж так меня попросила приехать, что я решила не отказываться. Хотя мероприятие меня, честно говоря, настораживало. Мероприятие называлось «Христианский фестиваль «Триалог». Почему «Триалог»? Потому что в нем будут участвовать разные христиане. Католики, протестанты и мы, православные. Я делала там доклад, посвященный важности целомудрия не только для отдельного человека, но и для общества и государства. Делала я этот доклад по материалам замечательной книги великого русского социолога, который с первой волной попал в эмиграцию, Петерима Сорокина. У него есть такая книга, которая была написана задолго до сексуальной революции на Западе. Она в 56-м году уже вышла в Америке, называлась «Американская сексуальная революция». Хотя, повторяю, еще в помине никакой сексуальной революции не было не только в Америке, но и в Европе, в которой она началась в 1968 году. Ну вот по материалам этой книги я делала доклад, а Петерим Сорокин в этой своей небольшой книжке очень ярко, опираясь на огромный исторический опыт, который он проанализировал как ученый, показывал, что вот такая массовая сексуализация, которую, собственно, сегодня переживает Запад, и уже в очень большой мере, к сожалению, переживает наша многострадальная страна, что эта массовая сексуализация приводит к распаду и политики, и экономики, в общем, всего государства. Ну, короче говоря, с этим докладом я поехала в Таллин, не ожидая ничего хорошего. И вот представьте себе, меня ждала большая радость. Я обманулась в своих отрицательных ожиданиях. На этом фестивале было много замечательных людей. Но, во-первых, там был митрополит Корнилий. Митрополит Корнилий, эстонский, митрополит нашей русско-православной церкви, очень старый человек, который много лет просидел в лагерях. Ему, по-моему, уже далеко за 80. Вот, он прекрасно открыл этот фестиваль, и это уже вселило в меня бодрость, если фестиваль под названием «Триалог», а название, как я сказала, подразумевает участие православных, католиков и протестантов. Если этот фестиваль открывает православный митрополит, уже как-то становится легче дышать. Вот потом замечательно выступал наместник Псково-Печерской лавры архимандрит Тихон. Просто прекрасно выступал. Он сначала выступил с приветственным словом, а потом он оспорил одно из утверждений выступавшего православного деятеля, православного журналиста одного, вот, который сказал, что христиан на земле ждет поражение. Архимандрит Тихон не встал, а буквально вскочил с места и сказал: «Какое поражение ждет тех, кто идет за Христом? Иди за Христом, и не будет тебе никакого поражения. Я против этой пораженческой позиции». Вот он минут 10 очень горячо говорил на эту тему, чем тоже вселил в меня большую бодрость, потому что мне, честно говоря, всегда была очень неприятна эта пораженческая позиция. Я много раз слышала, что христиане на земле вынуждены потерпеть поражение, и я толком не понимала, а почему, собственно, они потерпят поражение на земле. Ведь все-таки последним-то придет Господь, а не Антихрист. И будет новая земля и новое небо. Почему же мы потерпим поражение, если мы будем верны своему Богу? Ну, а потом начались уже рядовые доклады разных участников. Ну, и между докладами, и в перерыве, который длился несколько часов, и вечером, и просто в короткие такие передышки, было так называемое неформальное общение. Вот я познакомилась с эстонскими католиками. Католиков в Эстонии очень мало, там вообще очень мало верующих, даже протестантов. Вот это в основном протестантская страна. Но надо сказать, что они сами мне сообщили, что Эстония занимает второе место в мире по атеизму. На первом месте Чехия, там больше всего атеистов. А на втором месте Эстония. То есть там вообще очень мало людей, которые какой-либо конфессии принадлежат. И вот мне очень понравились, представьте себе, такие вот традиционные католики. Люди очень интеллигентные, думающие. Люди, у которых абсолютно такое же отношение вот к тому, что нам сегодня предлагает мир сей, вот к той помойке, в которую пытаются нас погрузить, абсолютно такое же отношение, как у нас. Я вам даже больше скажу. Традиционные католики Эстонии, с которыми я познакомилась в этот свой приезд, они во многом, по взглядам на жизнь и на то, что происходит в этой жизни, ближе нам, чем многие православные либералы. Вот это меня поразило больше всего. Но еще меня поразило не то, что никакой ненависти к России в этих людях нету. Наоборот, у них вся надежда на Россию. Они поняли, что такое жить под властью Евросоюза. У них уже 5 лет подряд проходят так называемые парады гордости, то есть парады садомитов ежегодно. Секс-просвет обязателен в каждой школе. Никаких альтернатив нет, никаких православных или даже католических гимназий там нет, поэтому дети наших русских священников и мирян тоже вынуждены учиться вот в этих школах и посещать вот эти омерзительные уроки растления под видом просвещения. Там ювенальная юстиция, которая, правда, там пока еще не зверствует, но там, собственно, зверства не нужны, там и так детей нету. Так же, как там и нет молодежи, которая, в принципе, должна была бы заводить семьи и этих детей рожать. Поскольку там ужасный кризис, поскольку там ужасная безработица, как мне рассказали эстонцы, молодежь целыми самолетами уезжает на Запад работать и не возвращается. Так что эта крохотная страна пустеет. Там номинально чуть больше 1 миллиона человек, из которых 1/3 русские, между прочим. Вот. А реально там вообще неизвестно, сколько людей, но факт тот, что их очень мало, потому что, как я сказала, молодежь уезжает, массово покидает эту Эстонию, и некому продолжать род, некому умножать население. Так что там и не нужно ювенальной юстиции особо зверствовать. Но еще для меня было неожиданностью, что те западные докладчики, которые там были, очень интересный историк из Франции, который рассказал правду о том, что творилось в Вандее. Вы знаете, что Вандея — это та область Франции, люди, которые восстали против французской революции. Так вот, этот историк сказал, что правда о Вандее была закрыта в этой демократичнейшей стране более 200 лет. А он, как человек, ну, который корнями произошел оттуда, вот он считал своим долгом эту правду узнать и описать, рассказать людям. Но вот когда появилась возможность уже посидеть в архивах и разобраться в том, что случилось, он разобрался и понял, что это было страшное зверство. Это было страшное зверство, которое скрывалось от людей, как я сказала, более 200 лет. То есть было известно, что в Вандее было подавлено восстание крестьян, не желающих принять новые ценности, ценности, которые принесла французская революция. Но оказалось, что там истребили всех. Это был просто тотальный геноцид жителей Вандеи, то есть детей, стариков, женщин, тех людей, которые в восстании не участвовали. Ну и он рассказал, что то, что творили уже с трупами, это не снилось никакому Гитлеру. Например, с убитых людей сдирали кожу, выделывали ее и ее употребляли на форму для французских солдат. Еще он сказал, что один из активистов этого вандейского геноцида придумал отравление людей газом, что это придумал вовсе не Гитлер, и я уже от себя добавляю, даже не большевики, как об этом писал Солженицын в архипелаге ГУЛАГ, он писал, что это придумали большевики в 22-м году. Нет, это было придумано в конце 18 века. Вот придумано, как я сказала, одним из истребителей вандейского народа, народа Вандея. И вот он потом уже, ну, завершив свой доклад, рассказав об основной теме, он сказал, что несколько лет назад к нему приехал режиссер, посланец Путина. Он забыл его фамилию, но я эту фамилию потом узнала, посмотрев в интернете, которому Путин поручил узнать правду о том, что случилось в Вандее, потому что человек этот режиссер, приступал к съемкам фильма, который назывался «Тамбовская Вандея». Мне так стало интересно, что же это за режиссер, фамилию которого французский докладчик забыл, что вечером в гостинице я заглянула в интернет и узнала, что его зовут Алексей Денисов. Фильм «Тамбовская Вандея» был сделан в 2007 году, и в этом фильме действительно очень много параллелей с той настоящей Вандеей, которая была во Франции. А что касается «Тамбовской Вандеи», это рассказ о мятеже антиреволюционном, который устроили крестьяне Тамбовской епархии. Вот. Ну и о том, что с ними сделали потом, какой там был страшный геноцид и как долго он длился, чуть ли не до полного истребления. На следующий день выступал австрийский юрист из Вены. Он такое большое значение придавал своему докладу, что прилетел Сталин из Аргентины с несколькими пересадками. Он летел, вот настолько важно ему было сделать этот доклад. А доклад был посвящен правам человека, и вот этот австрияк рассказывал о том, как права человека – это очень позднее понятие, оно появилось только в 20 веке, о том, как это понятие, внедренное в жизнь и ставшее одной из основ современного западного общества. Права человека, мы знаем, это что-то очень важное для западной демократии. И то, что нам навязывается, как что-то самое важное. Вот как это разрушило традиционную жизнь людей, традиционные понятия о жизни. Но вот к этому юристу, к этому человеку я подошла после доклада, чтобы сказать ему, что у меня есть очень такой интересный для него знакомый в Ростове-на-Дону. Это профессор Овчинников, который Высшей юридической академии Ростова-на-Дону возглавляет кафедру теории истории права, который одновременно является главным редактором журнала «Философия права». Его докторская диссертация была посвящена очень, как мне кажется, важной и интересной теме. Он рассказал о том, как постепенно выхолащивался смысл из римского права. Но вы, наверное, знаете, что в нашей стране тоже в основе нашего права лежит римское право, римский принципат. И этот человек неожиданно ответил мне по-русски, хотя он говорил плохо, с акцентом, и у него было в запасе мало слов, но он сказал: «Я немножко говорю по-русски. Мы очень надеемся на Россию, мы очень надеемся на Путина. Это очень большой политик». Но в который раз, вероятно, можно вспомнить и сказать, что все, что написано в Евангелии, написано на все времена. Можно вспомнить изречение нашего Спасителя: «Нет пророка в своем Отечестве». Что касается эстонцев, которые меня окружали, которые были очень дружественные, и которые даже в последний вечер пели специально для меня какую-то чудесную старинную русскую песню, которую я никогда не слышала. Эстонцы возлагают огромные надежды на нашу страну, огромные надежды на Путина. Они мне даже сказали, что он по национальности ингермаландец, видите, я еле выговариваю это слово. Но оказывается, ингермаландцы – это вепсы, а вепсы – это такое племя внутри эстонской национальности, внутри эстонского этноса. Вепсов вообще осталось очень мало. Но вот они считают, что Путин – это вепс или ингермаландец. И еще поэтому испытывают к нему особую симпатию, потому что они считают, что он их единокровник. Ну и много раз мне говорили о том, вот за эти 3 дня, что я там была, что они очень надеются на Россию, очень надеются на Путина, потому что у них как они считают, нет никакой возможности сопротивляться западному диктату, западной глобализации, западному расчеловечиванию. Ну вот, собственно, мне хотелось вам сказать об этом не просто для того, чтобы что-то сообщить, а для того, чтобы вы знали, что везде есть нормальные люди, куда бы мы ни приехали, поэтому не надо иметь никаких предубеждений. Кстати, я узнала там, что когда снимали памятник русскому солдату, то в толпе протестующих против этого было гораздо больше эстонцев, чем русских. Вот видите, как важно все-таки пообщаться с людьми лично. Ничто не заменяет личного общения. Столько узнаешь неожиданного для себя и стыдишься потом, что плохо думал обо всех людях из-за кучки купленных негодяев. Не надо никогда думать плохо о целом народе. Наоборот. Вот знаете, есть такое понятие, оно тоже пришло к нам из демократического мира, правда, понятие презумпции невиновности. Вот от человека всегда надо ожидать хорошего, ожидать того, что он невиновен. А потом уже в ком-то из людей можно разочароваться, если его виновность будет доказана. Вот тогда уже можно к нему как-то плохо относиться, но мы, как православные люди, знаем, что надо уметь отделять человека от его грехов. И к человеку-то всегда относиться хорошо, помню, что какой бы он ни был, что бы он ни натворил, образ Божий в нем все равно живет. Другое дело, что этот образ Божий бывает так спрятан, что кажется, что его нет. Но надо помнить, что он есть. Но еще хотела сказать вам, что я очень рада была бы видеть слушателей Радонежа на вечере моем и Татьяны Львовны Шишовой и замечательного священника Андрея Хвыля Линтера. Мы батюшку знали с Татьяной Львовной еще когда он был сотрудником МВД. Часто советовались с ним, когда боролись с планированием семьи. Спрашивали, секта это или не секта. Он нам давал очень такие умные и компетентные разъяснения. Вот мы очень давно как-то его знаем и уважаем. И мы втроем будем по приглашению журнала «Благодатный огонь» в пятницу 9 числа в 18:30 будем начинать вечер, который будет называться «Неучтенный фактор национальной безопасности». Вот мы хотим как раз поговорить на ту тему, на которую я делала доклад в Таллине, о том, как важно целомудрие не только отдельному человеку, но и обществу и государству. Так что ждем вас по адресу Старый Арбат, 20, зал журнала «Москва», вот на нашем вечере. С Богом!
У микрофона была Ирина Медведева.
Мою Адама воздвигшо, и
Дорогие братья и сестры, мы просим вас помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж», тяжело болящего Романа, болящего Ярослава, болящей Александры, болящей Раисы, болящей Марии, болящего Сергия, Ирины, Татьяны, Алексея, Валерия, Ростислава, Дионисия, болящей Тамары, болящего Сергия, болящей Нины, болящей Натальи, болящей Галины, болящей Ираиды, болящей Веры, болящей Марины, Татьяны, Маргариты, Бориса, Александра, Татьяна, Елены, Любови, Маргариты, Зинаиды, Евдокии, Людмилы, Николая, Любови, Надежды, Ларисы, Дарьи, Антонины, Елены, Ольги, Николая, Татьяны, Елены, Алексея, Анны, Дмитрия, Елены, Антонины, болящей Надежды, Людмилы, Валентины, Владимира, Анастасии, Марии, Михаила, Сергия, болящего Виктора, Анастасии, болящего Сергия, болящей Людмилы, Ситахии, Дмитрия, болящей Тамары, болящей Раисы, болящей Натальи, Елены. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святой воин, великомученик Дмитрий Солунский». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 6 по 12 ноября на ВВЦ в павильоне 69. Дорогие братья и сестры, 16 декабря в колонном зале Дома Союзов состоится концерт мужского камерного хора «Благозвонница». В программе духовные и классические произведения, народные и советские песни, песни военных лет. Хор многократно выступал на лучших концертных площадках России и за рубежом. Справки о билетах по телефону 8 495 698 35 38. Спасский собор, Зайконоспасский монастырь, Никольская улица, дом 7/9. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ в павильон 69. На выставке можно поклониться чтимым иконам, приобрести свечи, иконы, книги, фильмы, ювелирные изделия, товары из льна. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства – натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, мед нового урожая. 17 ноября в 15:00 в конференц-зале павильона состоится концерт авторской песни «Под крылом ангела». Вход свободный. Ждем вас на выставке с 17 по 22 ноября на ВВЦ в павильоне 69.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!